В прошлый раз мы с вами несколько смогли поговорить по такому насущному вопросу, как понимание свободы и каково соотнесение этого понимания в христианстве и в мирской жизни, и приложение этого понятия к той действительности, которая имеет место на данный момент. К сожалению, вне церкви, вне христианства, когда говорят о свободе, то говорят только о двух вещах. Философы говорят о свободе воли, социологи и политики говорят о правах человека. Самое главное, на что обращает внимание христианство, это на внутреннюю свободу человека, свободу от давления страстей. Об этом меньше всего говорится. Самое большее, то устанавливают законы, которые запрещают уже крайние степени проявления этой так называемой свободы. Потому что, в принципе, если уже говорить о полной свободе, то человек каждый должен был бы делать то, что он хочет. И это бы соответствовало такой общей установке. Но, как вы знаете, допускаются некие пределы, за которыми начинается табу. Не понимает мир самого главного, что именно внутреннее состояние человека и определяет характер отношения человека ко всей окружающей реальности. Именно это. И как справедливо писал Достоевский, что никакими реформами, никакими изменениями внешней жизни нельзя изменить самого человека. О чем идет речь? Самого. Можно изменить моды, можно изменить его отношение к чему-то, но нельзя изменить страстей. Внешними переделками, перестройками, революциями и переменами нельзя переделать человека внутреннего. То есть вот все то состояние его духовной сущности, которое зависит в конечном счете от его свободы. Ну, мы с вами говорили и о том, что означает человеческая свобода в этом плане. Не то, что будто бы человек может сам взять и изменить свои страсти или прекратить их и уничтожить их. Совсем дело не в этом. Он не может этого сделать, но он может с своей стороны принять все средства, которые находятся в его распоряжении, для того, чтобы бороться с ними, не давать им развиваться, не давать возможности из этого младенца превращаться в взрослого мужа, с которым уже никто не может справиться. Помните пример из Макария Великого, который, когда шел с учениками, то говорит одному, показывая на травинку, «выдерни ее». Тот спокойно выдернул. И тут дальше показывает, а вот этот маленький кустик, тот выдернул. И тут дальше он показывает, а вот этот, он уже с трудом его выдернул. И тут дальше показывает на большее. Один пыхтел, не может. Говорит, ну давайте вдвоем. Вдвоем выдернули. Наконец показывает на то, что уже ни вдвоем, ни троем они не могли вытащить из земли. Вот видите, такими прекрасными образами, такими примерами святой показал, как много значит вовремя поймать то, что в тебе проявляется злого. Вовремя. «Блажен, иже ими ты разбиет младенцы твоя камень». Когда уже это вырастет, то, увы, кричат только караул. Как вот сейчас сплошь и рядом все говорят о том, что делать с молодежью. Как нам быть? Приходится все время отвечать. Во-первых, что же вы заговорили только тогда, когда уже не можете справиться? А когда еще были небольшими детьми, не обращали совершенно внимания на развитие тех страстей, которые были совершенно очевидны. И второе, не менее важное и столь же существенное. Родители, посмотрите на самих себя. Если вы сами с собой ничего не можете сделать. Так, что же вы требуете тогда от детей? С себя надо начинать. Тогда вы увидите, тогда именно увидите, поскольку приобретете опыт, как можно помочь и детям, и молодежи бороться с самими собой. Это, если хотите, вот христианский принцип отношения к такому важному вопросу, как воспитание, которое прямо связано с проблемой свободы. Ибо, с одной стороны, две крайности подстерегают человека. Одна из них – предоставление полной свободы, то есть доходящей до полного произвола, то, что сейчас требует так называемая гуманная педагогика или ювенальная политика воспитания детей. Это одна крайность, когда предоставляют полную возможность сорнякам на посеянном поле расти и заглушать добрые зерна. Другая крайность, по которой довольно часто пытались идти мировые правители, это полная деспотия, жесточайшее применение всяких мер, карающих малейшее нарушение законов. Вот. Как оказалось, эта деспотия тоже не принесла своих плодов по той причине, что начинается внутреннее назревание протестов и, наконец, оборачивается это революциями. И то, и другое одинаково неприемлемо. Но, тем не менее, мне кажется, что мир идет по следующему пути. Сначала все большее освобождение всех страстей и инстинктов человека, что мы видим сейчас. Так, а затем, поскольку в человечестве созреет уже острая необходимость, кричащая необходимость твердой руки, то наступит вот эта полнейшая деспотия. Это тоталитарный режим, распространяющийся на все человечество. Так что ниоткуда будет приходить соблазном к другому образу жизни, чем потрясающему рабству, к которому идет сейчас человечество. Как я вам говорил, это рабство, конечно, будет несопоставимо ни с каким другим, поскольку те средства наблюдения за поведением человека, которыми теперь уже располагает и тем более будет располагать цивилизация, те средства, которые дает научно-техническое развитие, они, конечно же, принципиально превосходят все имеющие средства наблюдения до настоящего времени. Поэтому кончится, в конце концов, тем, что любой шаг человека будет наблюдаем, контролируем. И, следовательно, все, что не вмещается в рамки закона, наказуем. Вот к этой свободе мы идем. И удивительно, что этого человечество не видит. Надо бы сейчас кричать, отовсюду кричать. Вот к какой свободе мы идем за вот этой, которая сейчас выглядит в таком, я бы сказал, украшенном виде. За этими свободами, этими правами человека, этой разнузностью в плане законодательном, разнузностью моральной и так далее. Что мы идем в страшнейшей деспотии, которую никогда человечество не знало и помыслить не могло. И к этому придем мы сами. Потому что сами жаждем вот этих таких социальных свобод, которые, в конце концов, нас сделают потрясающими рабами. Хотим мы стать рабами, будем ратовать за эти дикие свободы, которые несутся к нам из Конгресса США и из других точек, и который так с такой силой пропагандируется и у нас в наших средствах массовой информации, видимо, полностью подчиненных этим мировым центрам. Ну, вот так, это, друзья мои, я просто напоминаю вам некоторые идеи, о которых мы с вами говорили в прошлый раз, с тем, чтобы, ну, не то, чтобы подвести итог, а просто немножечко так напомнить, чтобы оно где-то зафиксировалось в нашем сознание, с чем мы имеем дело. Еще раз предупреждаю, грядущая реальность жуткая. Это деспотия абсолютная. Вот сейчас ко мне приезжали из Эстонии. Говорят, что какая уже слежка там просто идет. Все прослушивается, все подслушивается, все, насколько можно, просматривается. Уж не знаю, насколько можно доверять, так сказать, этому, но утверждают, что именно так. Но я думаю, что это не только. Это всюду. Только где-то это делается уже более-менее открыто, где-то полуприкрыто, где-то, кажется, еще пока умалчивается. Но контроль усиливается. И уже эксперты говорят, что где-то к началу 20-х годов, может быть, даже раньше, человечество уже окажется под полным контролем. А где контроль, там, сами понимаете, уже и определенная степень управления поведения людьми. Дай Бог не потерять вот внутреннюю свободу человека. Вот на что обращает внимание православие. На эту, о которой мир совершенно не говорит, на эту сторону человеческой души мы должны обратить внимание. Свободу от страстей. Насколько это позволяет наша сила, мы должны к этому стремиться. И Господь, видя наши усилия, поможет нам. Он очищает человека. Он убивает страсти. Не мы, но от нас требуется всеусильная активность в этом направлении. Еще один момент, который хочу напомнить. Мы иногда подсознательно, а то и осознанно, полагаем, что наши волевые движения в этом плане, в нашем отношении к добру и ко злу, что они значат перед лицом миллиардов людей? Грубейшая ошибка. Грубейшая. Оказывается, каждый акт, положительный акт нашей воли имеет колоссальное значение для всего человечества. Слышите? Колоссальное значение. Я вспоминаю один случай из Варсануфия Великого, из его вопросов-ответов. Вы знаете, это прекраснейшая книга, которую бы надо бы просто каждому иметь у себя дома. Когда ему задали вопрос о том, почему сейчас в нашей империи Византии царит такой покой и мир, то он дал удивительный ответ. Он сказал, что сейчас есть три человека, молитвы которых возносятся как огненный столб к самому престолу Божьему. Можно подумать, что молитвы только таких великих святых имеют столь действенную силу. Это неверно. Да, конечно, их молитвы имеют колоссальную силу. Но неверно в каком смысле? Каждая вот нас, грешных, страстных людей, каждое наше усилие, победа над своей дурной мыслью, своим вот желанием, влечением, поступком, на которые толкают нас эти страсти. Каждая эта победа имеет огромнейшее значение для всего человечества. Прежде всего, для самых близких, окружающих, для своего народа и для всего человечества. Ибо та простая мысль, которую мы слышим и которой не придаем значения, «добро сильнее зла», это является законом нашего мира, нашего человеческого бытия. Ну, хорошо. Сегодня я предлагаю с вами немножечко поговорить о теме, которая, может быть, близка и созвучна этой, но заостряет внимание на другой стороне человеческой жизни, сопряженной с первой, но другой. Речь идет о социальном служении. Вопрос очень серьезный, я вам скажу. Социальное служение церкви. Мы всюду это видим, всюду сейчас слышим, всюду об этом говорится. И идет очень много, что называется, и конференций, и семинаров, и чего только угодно, посвященные этой проблематике. Сейчас мы все бросились на эту тему. В чем суть ее? В чем суть самой, так сказать, проблемы и как она, так сказать, ну, как можно ее рассмотреть с православных позиций? Суть вот в чем. Каково должно быть отношение церкви, христианина, монашества к простой жизненной ситуации? в нашем такой. В любом обществе, в любом народе, как и сейчас тоже, масса бед. Именно бед. Какие беды эти? Это пьянство, это разврат, это нищета, это больные, это люди брошенные, за которыми никто не хочет ухаживать, это преступность, это наркомания. Вот они, эти болезни, страшные болезни, которые, увы, поражают сейчас любое общество, независимо от его политического устройства и независимо даже от степени его материального благосостояния. По Нью-Йорку, если вы идете, то вы увидите, сидит человек, из-под него течет даже, сидит, совершенно весь, который тоже просит, нищий. Возьмите этот Гарлем, этот район Нью-Йорк, где эти черные живут. Что там вы увидите? Какие картины? Что увидите в Африке? Уж не говорю вообще в этих странах, так называемых отсталых странах. Наконец, что мы увидим у себя даже, когда матерям сейчас обещают колоссальные пособия, огромные на каждого ребенка, а миллионы брошенных детей бродят по улицам, неизвестно где находятся, и пополняют что? Ясно, что. То, с чем пытаются бороться. Бороться с чем? Уже с чем борются? Уже борются с преступностью. Где эти миллионы детей? Что делается с ними? Вот эти какие проблемы. Видите? Это проблемы общественные, это проблемы социальные, то есть присущие проблемы, перед которыми стоит государство и народ. И вот весь вопрос в том, значит, как церковь должна относиться к этому, какое участие она может, должна проявить в этом отношении, что она может делать и что она должна сделать. Вот в этом вся суть вопроса, когда мы говорим о социальном служении церкви как таковой. Если мы обратимся к истории христианской церкви, то мы видим следующий факт, что всегда христиане делали очень многое для помощи бедным, больным, рабам, выкупая даже часто рабов из плена. Вообще очень многое делали для, не то что решения этих вопросов. Решить христиане этот вопрос не смогут, не хватит сил. Это может только, может быть, государство, и то далеко не все вопросы может решить. Но что может и должна делать церковь? Здесь есть два уровня, на которые надо обратить внимание. Один уровень, я бы сказал, материальный, внешний, и другой уровень духовный. Это два разных аспекта, которые могут быть сопряжены между собой, а могут и не соединяться. Здесь присутствует сторона какая? Как мы смотрим, как церковь смотрит на нужды плоти. Я не говорю тело, а плоти, то есть телесные и душевные нужды человека. Как относится к ним? Как их рассматривает? Вот здесь есть две точки зрения, которые мы видим в истории. Одна из этих точек зрения, которая довольно интенсивно проявляла себя, ее можно было бы назвать безземельным небом. То есть в чем суть этой точки зрения? Когда тело и плоть человеческая, то есть эти нужды, которыми живет человек, и без чего он подчас и жить даже не может, но, по крайней мере, необходимое должно быть, рассматривается как нечто, если уж и не злое, то, по крайней мере, такое, что не имеет или не должно иметь для церкви никакого особого значения. Все внимание должно быть обращено на, кажется, на внутреннюю жизнь человека с полным пренебрежением к внешней стороне его жизни. Это то, что иначе еще иногда называется ложным аскетизмом, или то, что мы видим в древнем гностицизме, когда тело рассматривается не более как тюрьма, а коли это тюрьма, то, следовательно, вытекают совершенно однозначные отношения к этому. Вот об этом, кстати, очень интересно пишет отец Сергий Булгаков, тогда был Сергеем Николаевичем Булгаковым, но уже он обратился к христианству, уже стал верующим человеком, и поэтому послушать его можно. Он писал так: «Средние века и новое время настолько противоположны и вместе с тем настолько схожи между собой, как вогнутость и выпуклость одного и того же рельефа, рассматриваемого с разных сторон». Интересно. Вогнутость и выпуклость. «Средние века утверждали только божественное начало в жизни. Стремясь во имя этого божественного начала задавить человеческое начало и его свободу, они впадали в святой сатанизм, хулу на Духа Святого, ибо где Дух Господень, там свобода. Напротив, новое время в своей односторонней реакции против Средневековья склонны и совсем позабыть о божественном начале. Всецело поглощенное развитием чистой человечности, оно стоит на границе безбожия, практически неудержимо переходящего в языческое многобожие, натурализм и идолопоклонство. Средневековье признавало безземное небо и только мирилось, как с неизбежным злом, с землей. Новое время знает главным образом землю и только для частного, личного употребления, как бы по праздникам в храме, вспоминает небо». Ну, в данном случае Булгаков обращается к какому Средневековью? Не думайте, что к эпохе православного аскетизма, его расцвета, который мы видим 5, 6, 7 века. Он говорит прежде всего о том католическом Средневековье, которое имело место после отпадения Рима от православия, и где мы видим вот эти странные проявления этого ложного аскетизма, когда хлещут себя плетками так, что кровь течет ручьями. Вот эти вот вещи он рассматривает и говорит, что здесь это пренебрежение к человеку в его полноте он рассматривает правильно, как крайность некую, которую даже едва ли можно как-то оправдать. А вот переход от средневековой вот этой цивилизации к новому времени, который он называет Коперникианским переворотом, вот это, если хотите, вот это связанное с реформацией, вот это XVI век, хотя началась она, ее идеи гораздо, конечно, раньше. Вот этот переход характеризуется с его точки зрения тем, что здесь решительно, действительно меняются ориентиры. Ну, напомню вам еще, вы это знаете, что протестантизм пришел к какому выводу? Собственно, это, не знаю, можно ли назвать это выводом или утверждением о том, что для человека, для спасения человека, для его приобщения к Богу достаточно одной веры. Одной веры. Дела не имеют никакого значения. То есть они могут являться только свидетельством его веры. Причем под делами, обращаю ваше внимание, подразумевается, что именно дела вот эти внешние, которые можно наблюдать, кто кому помог, кто кого спас, вот, именно вот эти внешние дела, дела милосердия, так называемые добрые дела, о реформации, чем характеризуется, что она в этом виновата, конечно, католичество. Католическое, если хотите, богословие виновато в том, что оно усмотрело в этой категории дел исключительно внешнюю сторону человеческой деятельности. То есть то, что было специфично для ветхозаветной иудейской религии, для вот десятословия. Совершенно было забыто, это действительно, это поразительно, кстати, совершенно было забыто, о чем говорит христианство. Блаженны чистые сердцем, не руками, сердцем. Забыли о внутреннем духовном состоянии человека, что грех-то здесь рождается, здесь развивается. И затем он только просто выявляет себя в делах человеческих. И вы теперь понимаете, какая грубейшая ошибка происходит здесь, когда пытаются бороться уже с чем? С проявлениями уже, с делами. Вот то, о чем мы с вами говорили. Что нам делать с молодежью? То есть это уже со взрослыми, фактически, уже людьми, уже воспитанными, уже приобретшими твердые навыки, твердые привычки, с которыми действительно не знают буквально, что делать. Забыли о главном. Так вот, реформация характеризуется тем, что она сделала величайшее открытие всех времен и эпох и народов. Достаточно только веры. Дела эти не имеют никакого значения в деле спасения. Человек спасается верою, причем саму веру эту приобретает не человек, а дает Бог. И дальше они ставили точку. И приходилось неоднократно спрашивать их уже сейчас, в наше время, простите, если человек спасается только верой, а веру дает только Бог, следовательно, я говорю, говорите, что следовательно? Следовательно, все те, кто не имеет веры и не спасаются, они Богом определены к погибели. Почему вы молчите тогда об этом? Бог же дает веру. Бог, значит, виноват в их погибели. Вы слышите, что вы делаете? Кажется, надо было бы об этом задуматься. Ну, мне трудно сказать, что тут первичное. Духовное просто полное затмение или даже человеческая глупость. Лютер не отличался ведь особым умом. Был очень активный человек, очень плодовитый писатель, но в то же время весь загруженный в семейных своих делах, в детях, в хозяйстве и так далее. Да. Он был именно человеком мирским, полностью мирским. И он создал вот эту теорию. Оказывается, верою спасается человек. Все грехи прощаются человеку, в том числе и будущие грехи. Все прощены уже верующему человеку. Теперь понимаете, в чем суть переворота? Если Средневековье говорило, необходим подвиг, аскеза для достижения Царства Божьего, так? То есть, а это требует каких сил, какого отречения от всего этого земного, то реформация открыла совершенно другое. Оказывается, небо обеспечено, уже обеспечено для верующего человека. Уже не о чем здесь говорить. Проблем уже нет. Остается одно. Остается. Что же остается? Теперь мы можем все силы души бросить на земное благоустройство. Вот к чему пришла реформация. И верно. Благодаря именно ее потрясающему влиянию на общество, а вы знаете, даже сразу в течение вот нескольких десятков лет половина примерно католиков отошли в протестантизм. Или в лютеранство, или в кальвинизм, реформатство. Одним словом, в течение XVI века уже половина католической церкви в Европе не стала. она стала протестантской. Вот так был совершен этот коперникианский переворот. К чему он привел? Вот о чем пишет Сергей Николаевич Булгаков. Что Бог оказался практически не нужен. Он свое дело сделал 2000 лет тому, ну, 1500 лет тому назад, если говорить о реформации. Он спас нас. Он удовлетворил правосудие Божие полностью за все наши грехи, в том числе и будущие. И теперь мы должны заниматься только землей. Вот это, если хотите, то страшное, что было совершено реформацией. Вы же помните, как Лютер называл человека. Вот человека. Чурбан, соляной столб, который ничего не может. Все делает только Бог. Я не знаю, искренне ли было это, или лукавое, поскольку, представляете, если я грешный человек, если я ничего не могу, понимаете, я ничего не могу, то что? Меня спасает Бог только. Все. Мне фактически все позволено. Я же не могу. Я, кстати, так и делаю. Бегаю по академии, кричу, я грешный, я ничего не могу. Мне все позволено. Да? Вот такие вот печальные вещи, да, которые породила реформация. И, кстати, самое поразительное, что и до сих пор протестантизм, да, не только существует, а он охватывает огромнейшее количество людей. Более того, скажу вам, и даже в самой католической церкви, и в православной церкви эта подспудная идея дает себя очень здорово знать. Я же православный, следовательно, мне кусочек рая обеспечен. Только потому, что православный. Хотя я живу ничуть не лучше язычника. Вот это вот страшная беда, иначе ее и не назовешь, вошла в сознание огромного числа людей и продолжает распространяться с той же силой. Понятно, к чему привела эта сотериологическая революция, то есть революция в понимании спасения. Грань между христианской жизнью и языческой стиралась. Она стиралась. Она становилась все менее различимой. И поэтому видим, что появляется в истории в это время. То деизм, пантеизм, материализм, наконец, атеизм. Когда духовная жизнь прекращается, тогда все эти, весь букет этих болезней, он обязательно должен выявиться наружу. Именно духовная жизнь-то прекращается. Я помню на одном из собеседований с лютеранами, когда у нас затрагивалась тема о святости и святых, по-моему, такая была тема общая, и когда они прослушали один из докладов о духовной жизни, то они прямо сказали, что вы открыли нам потолок. Мы думали, что это предел уже, а оказывается, духовная жизнь – это некая бесконечность. Что святость, оказывается, это не доброделание. Вы слышите? Не доброделание другим людям просто. Нет, это совсем еще не святость. Это может служить только одним из элементов к святости и самой святости. Но никак еще не святость. А святость – это чистота души человеческой, чистота его сердца. Для них, по крайней мере, вот те, которые были на этом собеседовании, для них это явилось каким-то открытием. То есть полное у них произошло смешение между нравственностью и духовностью. Нравственность и духовность. Вот тот же Булгаков писал, протестантизм в противоположность средневековому католицизму отправляется от принципиального уничтожения, противопоставления церковного и светского или мирского. Причем мирские занятия, гражданские профессии рассматриваются как исполнение религиозных обязанностей, сфера которых расширяется таким образом на всю мирскую деятельность. Вот так произошел возврат, постепенный возврат к язычеству с его культом земного благополучия. Я, по-моему, вам говорил, кажется, что мне прислали одну маленькую брошюрку, которая очень ярко, ярко выражена то, к чему, в конце концов, приходит протестантизм. К чему он должен был, это вполне логично, и к чему пришел. Вон, видите, какая вся брошюрочка-то ничтожная. Маленькая. Но это очень неплохо. Зато послушайте, что здесь пишет автор. Кстати, это... Как мне написали, что автор – это Коупленд, супруги Коупленд. Сейчас очень авторитетные, очень популярные протестантские проповедники. Они в России, проповедуют за границей, очень популярные, говорят так. Вот посмотрите, в чем одна из причин этой популярности. Именно такая сила, в общем, просто сила, необходима для того, чтобы быть победителем не только физически, но и духовно. Не только физически, но и духовно. Иисус так сказал в Евангелии от Матфея. «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают Его». Когда Иисус говорил эти слова, Он не имел в виду жизнь на небе. Он говорил о том, как обладать Царствием Божьим на этой земле. Речь шла не просто о том, чтобы ухватиться за Него, за Царство Божие. Он имел в виду реальное обладание обещанными благословениями, такими как исцеление, процветание и мир. Вы можете иметь эти благословения Царства Божьего здесь и сейчас, но это нелегко, вы должны взять их силой. Благословение, исцеление, процветание и мир. Это пишет женщина Глория Коупленд. Она, видите, уже не стесняется перенести все акценты с неба на землю. Вы видите, к чему это идет? Просто проповедь ожидания Антихриста. Это уже его проповедь. Именно он будет заявлять о том, что дал Царство Божие на земле, создал Царство Божие на земле, а не на небе, как этот Иисус. Здесь я вам все даю. Здесь все ваши блага. Здесь, если хотите, мы достигнем бессмертия и будем царствовать на земле. Вот суть. Это очень импонирует безбожному, если хотите, сознанию, которое формально никак не может все-таки отказаться от идеи Бога. С точки зрения, я бы сказал, богословской, то вот эти вот две позиции, я бы сказал, средневековую и нового времени, можно уподобить, и это в большой степени соответствует, тем догматическим дискуссиям, которые имели место в IV-V веках. Именно каким? Речь идет прежде всего о монофизитстве и несторианстве, пелагианстве. Вам это знакомые вещи. Вы помните, чем характеризуются эти вещи? Четвертый Вселенский Собор своим оросом определил, что во Христе, его Бога-человечество, означает соединение божественной и человеческой природ. Каким образом? Неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Это вообще, я вам скажу, это удивительный собор, удивительная формулировка. Она абсолютно точно соответствует евангельскому вот Христу, когда мы видим в нем и человечество, и божество. Просто это и очень точная формулировка. Я не знаю уж, это, видимо, прям Духом Святым кому-то была внушены эти слова. Вот. Поэтому здесь этой формулировкой что осуждалось? Осуждалось обе стороны. Осуждалось и монофизическое представление, вот это вот, если хотите, средневековье, это безземельное небо, когда утверждалось, что во Христе человечество полностью поглощено божеством, полностью подавлено божеством. Никакой свободы человеческой уже там, если хотите, не оставалось в естестве человеческом Христа. Осуждалось это, все в нем присутствовало. Потому мы восхищаемся его подвигом. Он молился до кровавого пота в Гефсиманском саду. Он отверг искушение. И отверг не просто так, потому что Бог в нем действовал, а он тут ни при чем. Понимаете, в чем вот беда монофизитства? Пытаются показать, что Христос как человек, что ему было делать-то? Бог в нем с такой силой действовал, что ему ничего не стоило побеждать и страсти, если хотите, и искушения, да и страдания нипочем, все нипочем. Вот в чем ложь монофизической идеи. Он человек в полном смысле этого слова, утверждает Халкидон. В полном и ум, и воля, и чувство, и желание, все человеческое было в нем, все человек. «Грядет сего мира князь, и во мне не имать ни часо же». Помните? Вот. Вот в чем велит, что он смог ничему не допустить себе этому злому начала, это проявиться. И благодаря чему? Как это смогло случиться? Если в Адаме, пожалуйста, он даже не имея фактически никаких внешних искушений, кроме этой внутренней мысли, что буду, как буду, что я Бог, так согрешил, то Христос, не имея в себе этих родовых наследственных задатков, вот о которых мы с вами говорили в прошлом году, уже помните, мы все рождаемся уже с воспаленной духовной стороной. Знаете, как вот кожа вся воспалена, так и мы рождаемся. И только нарывы проявляются только кое-где. Так вот, во Христе не было этой родовой предрасположенности, не было этих страстей, но искушения-то были. Вы помните, как ученики удивились, когда, придя, нашли его разговаривающим у кладези Иаковля женщины? Помните? Удивились. То есть, вы представляете, он, находясь все время, кажется, в среде этой, каким он был, если они удивились даже. В том-то и дело, что он не переступил вот этого вот порога естественной человеческой жизни, не перешел в сторону противоестественности. Так вот, монофизитство как раз этим и погрешало. И, не знаю, может, погрешает и до сих пор. Все зависит от интерпретации, потому что можно по-разному его интерпретировать, монофизитство, по крайней мере, степень уклонения. Но в этом вот самый корень, почему Церковь решительно осудила это, что Христос был истинный человек, обладающий свободой воли, вот, который мог бы, как человек, согрешить, если он вот и не согрешил, находясь в этих земных условиях жизни. Да, его что? У него было большего, чем у нас. Повторяю, большего, чего мы не имеем. Он был единственный из рожденных женами, как пишет Григорий Палама, единственный из рожденных женами, вот, у которого не было, перевожу наш язык, вот этого родовой порчи, родовой наследственности, родовых вот этих воспалений, воспалений страстных, с которыми, увы, рождаются все люди без исключения. Единственное его преимущество. И он сохранил его. Он сохранил. Так вот, вот это утверждение средневековое, вернее, принцип жизни средневекового аскетизма, он можно себе так сопоставить его вот с тем же монофизитством, что ли. И наоборот, да. Когда несторианство утверждало, что отдельно человек, отдельно Бог, а лучше здесь сопоставить, может быть, с пелагианством, которое утверждало, что каждый человек вот в нынешнем состоянии абсолютно свободен делать, не только хотеть, не только понуждать, это совсем разные вещи, а делать добро или, ну, зло и говорить нечего, а может делать добро. Вот эта вот сторона. То же самое. Это является ложью, которая не учитывает реальности, состояния человека, вот нашего обычного, что ли, человека. Нельзя полагать, как Нестория разделял Бог и человек. Бог, только Бог Слово вселяется в человека Иисуса, а их жизнь как бы ведется раздельная. Протестантизм, кстати, это и сделал. Жизнь человека стала раздельной. С одной стороны, кажется вера во Христа, с другой стороны, вся жизнь по-земному. Вся жизнь, если хотите, языческая. Вот Халкидонский собор, он фактически осудил вот эти две крайности. Ну, чтобы сказать о том, каково же должно быть участие все-таки церкви, мы же говорим о проблеме церкви и ее социальном служении, то еще раз напоминаю вам, друзья мои, о церкви, что церковь в абсолютном смысле это есть единство верующих вот в одном и том же Духе Святом. Сейчас уж не объясняю это, но именно те, кто приобщился Духу Святому, вот, а он один, этот Дух Святой, поэтому и все люди вот, в единении этого Духа Святого, все не входят в церковь. И церковь есть именно вот это единство Духа Божия во Христе, ибо мы говорим во Христе, потому что тело Христово есть церковь, потому что все мы тоже телесны, так? Все мы плотяны, все мы являемся тварью, и тело Христово является тварным. Так вот, вся тварность-то эта, и прежде всего люди, составляют это единство в Духе Святом, благодаря их приобщенности одному и тому же Духу Святому. Вот что такое есть Церковь. Единство в Духе Божьем. Всех тех, кто хочет жить по-христиански, стремится к этому и приобщается Ему. Вот помните, мы говорили, что эта Церковь обладает полной свободой, и никакие ни притеснения, ни гонения, ни внешние условия жизни для нее абсолютно не имеют никакого значения. Мы видим это на примере потрясающих подвижников. Вот сейчас я был в Киеве. Это трудно себе представить. В этих пещерах, эти кельи, эти в подземелье. Кто же они были, что могли жить там в этих условиях, в таких? Десятилетиями жизнь проводить. Это какова же сила горения в душе присутствовала в них. Это просто что-то удивительное. Это не просто зайти туда и выйти. А люди, которым приносили вот там кружку воды, кусок хлеба два раза в неделю, три раза. Какова же сила была религиозная. И вот смотришь на это, ходишь, думаешь, Боже мой, какая деградация произошла сейчас с людьми. Где эта сила? Нет ее. Ну что вы? Где эта сила молитвы? Сила приобщения Богу? Нет ее. Где ощущение Бога? Ведь когда человек ощущает Бога, то он действительно готов зарыться, не знаю, где угодно, лишь бы только никто не мешал. как они ощущали. Кстати, знаете, что святые отцы говорят, почему это произошло? Почему это происходит? Они утверждают, и, наверное, это так. Люди становятся все более гордыми. Прямо указывает именно это. Гордость. Кстати, единственная страсть, которую мы в себе никак не видим. Все видим, все что угодно. Все страсти видим. Эту не видим. Как змея в листве не видна, так и гордость не видна в себе. Все горды, все. Увидеть, ну, просто невозможно. Видим тщеславие, упрямство какое-нибудь там, спорливость, гордость не видим. То есть некие только проявленницы время от времени увидим, а саму никак. Так вот, вот что есть церковь, и вот эта-то церковь, эта церковь, она, к сожалению, не является той, что мы называем церковью. Мы называем церковью это общество человеческое, которому принадлежат по праву крещения. И независимо от того, какой он является членом церкви. Вот исходя из этих двух пониманий церкви, и открывается нам возможность правильной оценки социальной деятельности церкви, социальной деятельности христиан. Именно из этих двух аспектов. Вы же видите любопытные слова, которые читают священникам над каждым человеком в таинстве исповеди. «Примири и соедини святей твоей церкви». Интересные вещи. Что, кажется, будучи членами этой видимой церкви, мы же являемся членами. И только над ими совершается таинство, правда же? И вдруг над ним читаются такие слова. Вот теперь видите четкое развлечение между церковью видимой, как обществом, организацией, и церковью по существу. Если бы я был уже членом церкви, надо мной не надо читать. Примири и соедини. Нет, читается. И верно читается, что примири и соедини. Внешнее членство может радикальным образом отличаться от того единственно верного, которое свидетельствует о членстве в церкви теле Христовом. И вот из этого-то начала мы можем понять и правильное, если хотите, дать оценку правильную социальной деятельности церкви. О чем можно тут сказать? Евангелие наполнено предупреждениями Христа о том, чтобы мы не творили свою милостыню перед людьми. Постоянно обращай на это внимание. Осуждение отсюда фарисейства, которое все делают на показ. Это постоянно. Говорит, даже если молишься затворить дверь твою, вот и помолись Богу в тайне. И так далее. Всюду вот это удивительное предупреждение. А сам Христос как вел себя? Воскрешает дочь Иаира и говорит, никому не рассказывайте. Исцеляет прокаженных, хромых, слепых. Предупреждает прям, никому не рассказывайте. Иногда даже не входит то селение, о котором все-таки этот исцеленный бежит и всем рассказывает, вот я, что было. То есть всячески избегает славы человеческой. Всячески. Он показывает пример, вот в данном случае, это потрясающего, ну, я не знаю, что назвать каким словом, скромности, смирения. На самом деле есть слово более глубокое. Он нам показал этим самым, что истинный добродетель всегда целомудренно. Посмотрите, как ведет себя целомудренное и как ведет себя развращенное. Всем ясно, особенно теперь, когда телевидение все знают. Все знают, как себя ведут. Вот истинный добродетель всегда глубоко целомудренно, не трубит о себе, не показывает себя, скрывает себя, насколько это возможно. И вот, друзья мои, мы говорим истинный добродетель и говорим как о каком-то объекте. Да нет же! Я по себе могу в себе это видеть, какая у меня это добродетель. Если я что-то сделал, и уже давай, так сказать, всячески, каким-нибудь образом, ненароком, но сказать все-таки, что я сделал, я все понял. Все понял, вот тебе и на. Хорош. Хороша у меня добродетель. Никакой. Этим своим тщеславием убил все, даже если было там что-то доброе. Вы понимаете, в чем очень важно? Все это обращать, эти принципы, эти критерии на себя самого, не на других, не на абстракцию какую-то о добродетели, на себя. Там, где нет вот этого этой целомудренности в доброделании, увы, это добро исчезает. Уничтожается в самом человеке. Очень важный вопрос. Ну, хорошо. Но я же все-таки помог, знаете ли, вот, там, дом престарелых, смотрите, во что превратил, в игрушку. Смотрите, как они теперь живут. Но там повесили мою табличку. Такой-то сякой и немазанный, его заботами и трудами, да, вот, то-то сделал. Ну, например, хрустальный иконостас сделал, представляете? Как? Ведь все-таки же добро, кажется, есть же или нет? Вот вопрос. Добро-то сделал эти старые люди там или эти там воспитанники кто-то? Получили же благо? Скажу вам, на это ответ святоотеческой Евангелия даже, а не только святоотеческой мысли. Бог из камней этих может сделать хлебы, даже сыновей Аврааму. Бог из пятью хлебами накормил 5000. Нет. Не добро ты сделал, а ты явился только орудием, причем, к сожалению, уродливым орудием, того, кому Бог хотел помочь. Бог хотел им помочь, но тебе-то от этого никакой пользы нет. И церкви от этого никакой пользы не будет. Потому что там, где нет Духа Божьего, там нет и добра. Неужели не ясно? По определению. Нет Духа Божьего – нет добра. А Духа Божия не может быть там, где пропитано тщеславием, исканием славы, почестей и так далее. Это очень важный момент. Как член именно церкви по существу, я должен творить заповедь Божию о любви к ближнему. Социальное служение – это любовь же к ближнему. Если не то, если мое членство в церкви ограничивается исключительно внешним присутствием в ней, и я творю вот эти вещи перед телекамерами и трублю об этом на весь мир, оказывается, нет никакой пользы ни мне, ни церкви. Таков закон. Это в высшей степени важно понять. Поэтому смотрите, Господь, ведь сколько творил дел, и как Он старался все время, чтобы никто не видел, не слышал, не говорил об этом, не кричали об этом, осуждал фарисейство. Почему? Не принесет это плода. И когда церковь превращается в департамент, государственный департамент социального служения, нет здесь плода. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников. Горе вам, фарисеи, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей, и не родите о суде и любви Божией. Сие надлежало делать и того не оставлять. Главнейшим свойством истинной христианской любви, а социальное служение, уже понимаете, что такое? Проявление же любви должно же быть, является смирение. Где нет смирения, там нет, значит, любви. А нет любви, интересно, что же это за служение? Что за служение без любви? Апостол Павел, помните, пишет, что «если отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы. Если я раздам все имение мое, помните, никакой пользы, это забыто». Вы учтите, что мы говорим, церковь делает то-то. Что значит церковь делает? Люди делают. Люди. Не будем оперировать общество. Это. Люди церкви это делают. И они делают с тем или другим вот, духовным устроением. Можно это поступать с христианской любовью, вполне осознавая, что вот Бог сейчас дал возможность это делать. Господи, помоги что-то такое сделать. А можно вот с этим высокоумием и самообольщением совершать тоже. Посмотрите, какие великие дела делали святые. Вот великолепный пример Никола Солос. Помните, как он Ивана Грозного отправил из Пскова? Тот хотел, разгромив Новгород, хотел сделать то же самое с Псковом. Этот Никола Солос ему здорово предложил ему на белой скатерти кусок сырого мяса, да еще в постом, в пост. Вот я вам зачитаю. Ответ царя. «Я христианин и не ем мясо в пост». А юродивый тогда с гневом сказал ему: «Мясо не ешь, а кровь христианскую пьешь, и суда Божьего не боишься. Не тронь нас, прохожий человек, ступай скорее прочь. Вот только тронь кого-нибудь, богоспасаемым Пскове, тотчас и сдохнешь, как твоя лошадь». Это Ивану Грозному такое сказать. Действительно, в тот же миг лошадь его в этот момент и сдохла, Ивана Грозного. Все, ни одного человека не тронул Иван Грозный. Вот она сила христианская. Вот это служение действительно. Знаете, это большая беда, если мы суть церковной деятельности будем усматривать вот этой чисто внешней деятельности. Я вам постоянно много раз приводил вот эту конференцию в Бангкоке в 1973 году «Спасение сегодня», где все внимание было обращено на это. Какая беда! Но вот эта вот тенденция социализации церковной деятельности уже давно присутствует у нас, начиная с конца XV века, начиная с появления вот этих двух ветвей нестяжателей и осифлянства. Поэтому Хомяков здорово сказал об этом. Есть какая-то глубокая фальшь в союзе религии с социальными треволнениями. Когда церковь вмешивается в толки о булках и устрицах и начинает выставлять на показ большую или меньшую свою способность разрешать подобного рода вопросы, думая этим засвидетельствовать присутствие Духа Божьего в своем лоне, она теряет всякое право на доверие людей. Ух, как сильно он сказал! Ну, за это ему достанется, конечно. И доставалось. А чем же еще мы себя покажем? Не святость уже, правда же? Потому я вам сказал, что Антихрист как раз именно и займется, вот, и покажет себя величайшим гением, да, который для людей сотворит столько благ, каких никогда еще мир не видел. Потому и будет он, будет Антихрист.